«Богородица Путина прогони», проведенного в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года. Их обвиняют в хулиганстве. Девушки находятся под арестом более 3 месяцев. Очередной срок их пребывания под стражей продлен до 24 июля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники просят депутатов Госдумы снять с рассмотрения законопроекта об ужесточении требований к НКО, получающим иностранные гранты, и об ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Конституционный суд России сегодня начал рассматривать заявление депутатов от КПРФ и «Справедливой России» о неконституционности договора о вступлении России в ВТО. Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министром России Дмитрием Медведевым Южных Курил. Дмитрий Медведев прибыл на один из островов, на Кунашир. Европейский суд по правам человека признал незаконным арест на время следствия суда экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали около 30 человек. Президент Сирии Башар Асад выразил сожаление по поводу инцидента с турецким истребителем, сбитого силами сирийских ПВО в прошлом месяце. Правозащитники из Human Rights Watch обеспокоены применением в Сирии пыток по отношению к гражданскому населению. Как всегда в это время, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор интересных публикаций в свежих западных газетах. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Вам слово. Какие публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Я выбрал 2 публикации. Это про странную статью в сегодняшнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс» о международной репутации Украины в свете прошедшего чемпионата Европы по футболу и репортаж в еженедельнике «Нью-Йоркер». Называется он «После Америки», а подзаголовок «Начнется ли гражданская война в Афганистане после ухода американцев?». Автор репортажа побывал в Кабуле, беседовал с афганцами, среди них с бизнесменом Насиром. Я приведу несколько цитат, в которых Насир вспоминает последствия ухода советских войск в 1989 году. «Кабул был тогда притихшим. Я только после понял, почему. Муджахеды были заняты грабежом правительственных учреждений. Это длилось несколько дней. Ну, а когда они покончили с просоветской администрацией, то занялись всеми прочими. Электричество отключили, полиция исчезла, учреждения не работали, университет закрылся. Пошел грабеж по кварталам. Уносили драгоценности, уводили машины и велосипеды, насиловали женщин и мальчиков. В течение последующих 3 лет десятки тысяч афганцев погибли в ходе гражданской войны. Различные группировки муджахедов ожесточенно воевали друг с другом. Они поделили Кабул на зоны влияния и заминировали, так сказать, пометили свои территории. Осенью 1996 года в Кабул пришли талибы, вооруженные и поддерживаемые Пакистаном. По пути в столицу они уничтожали всех муджахедов. Продержалась только армия Масуда. В те дни Насир как раз женился. Торжественная церемония состоялась в деревне в 40 километрах от Кабула. Рядом шла перестрелка между талибами и маджахедами. В результате артобстрела погибли 5 родственников Насира. Свадьба проходила одновременно с похоронами. «Это был самый счастливый и самый печальный день в моей жизни», — вспоминает Насир. Я цитировал репортаж, опубликованный в еженедельнике «Нью-Йоркер». Ее автор думает о будущем Афганистана, напоминая о недавнем прошлом.
Игорь, давайте будем считать эту публикацию таким своеобразным этюдом в жанре антиутопии. Есть ли что-нибудь на другие интересные темы? Вы, Игорь, кстати, обещали познакомить нас с публикацией в сегодняшнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс». Там речь идет об Украине.
О содержании этой статьи можно судить по подзаголовку. «Футбольный чемпионат вызвал шквал политической критики в адрес Украины». Вот какие аргументы и факты приводит газета. Когда-то Украина была баловнем Запада. Она стремилась к членству в НАТО, вступлению в Европейский Союз. Но теперь это все позади. Экономика после 2008 года не в состоянии прийти в себя. Президент Янукович последовательно движется по направлению к авторитаризму. Нет сомнений, что на Януковича будут оказывать политическое давление. Европа прежде всего возмущена делом Юлии Тимошенко, которая только чуть-чуть уступила Януковичу на президентских выборах, а теперь находится в заключении. Для рядовых украинцев у чемпионата были свои плюсы и минусы. В него вложены 13 миллиардов долларов, и пока не ясно, окупятся ли они. При этом некоторые дороги отремонтированы, в аэропортах построены новые терминалы, появились указатели на английском языке в метро. Толпы счастливых болельщиков, многие с государственными флагами Украины, Италии и Испании, практически оккупировали центр Киева в день финала. В столице было распродано 200 тысяч литров пива. Президент Янукович на пресс-конференции в минувшее воскресенье объявил проведение чемпионата большим успехом. Рядом с ним был президент Польши Комаровский. Он выразил надежду, что Украина пойдет по пути Польши. «Украина вперед!» – призвал он и добавил, «Украина должна стремиться к интеграции с Европой и Западом». Я цитировал статью, опубликованную в сегодняшнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, благодарю. Напоминаю, что с этими публикациями нас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». Япония выразила протест в связи с посещением премьер-министром России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые являются предметом многолетнего территориального спора между Россией и Японией. Токио претендует, напомню, на 4 острова Курильской гряды. А Дмитрий Медведев сегодня прибыл с рабочей поездкой на один из них, на Кунашир. Пока эксперты рассуждают о том, чем российские руководители мотивируют для себя необходимость поездок на спорные территории, жители Южно-Сахалинска, как всегда во время подобных визитов, столкнулись с рядом бытовых проблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Денис Демин.
Дмитрий Медведев уехал из Сахалинской областной больницы за рулем автомобиля. Как рассказала корреспонденту заведующая кабинетом медицинской профилактики Сахалинской областной больницы Людмила Рачкова, премьер посетил диагностическое отделение регионального сосудистого центра, а также зашел в кабинеты медучреждения, в которых установлено новейшее оборудование – томограф,